Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в прямом эфире – экономист и политик Владимир Милов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот, ваше имя, знаете, как Ильф и Петров, да, с некоторого времени, да, значит, исчезли из поодиночного употребления, а появился писатель Ильф и Петров. Вот так уже, значит, к вашему имени рифмуется фамилия Немцов, значит, доклад Милова-Немцова, книга Милова-Немцова. Ну, в общем, у вас тоже получается довольно смешно, должен сказать.
Да, ну, мне нравится наш творческий тандем, вот мы разродились недавно еще одной книжкой очередной.
Вот, собственно, по поводу этой книжки я вас и собирался попытать немножко.
С удовольствием.
Я понимаю, да, я понимаю, что радиоформат не самый подходящий, так сказать, не самый подходящий формат для цифр, но вот так вот птичьим простым языком можно попробовать рассказать содержание книжки «Путин и Газпром»?
Давайте, конечно, это в каком-то смысле продолжение вот нашей февральской первой премьерной книжки нашего творческого дуэта, которая называлась «Путин. Итоги». И у нас сразу было чувство, что мы задолжали людям системный такой разговор о «Газпроме». Во-первых, потому что эта тема, на наш взгляд, она не терпит короткого такого разговора из 2-3 абзацев. Во-вторых, потому что мы действительно знаем об этой теме немножко больше, чем многие другие люди в нашей стране. Мы с ней были профессионально связаны. Боря был министром топлива и энергетики в свое время и в качестве вице-премьера в правительстве курировал работу «Газпрома». Я очень много соприкасался с этой компанией вот, по роду своей работы в правительственных структурах, поэтому мы кое-что знаем об изнанке деятельности этого нашего великого энергетического монстра.
Национального достояния.
Национального достояния, как угодно. Решили рассказать людям правду, потому что у меня такое четкое ощущение, что под воздействием вот этих рекламных роликов, которые крутятся с утра до вечера по телевизору, про то, что там мечты сбываются и так далее.
Не уточняется, чьи мечты.
Ну, да, люди считают, что «Газпром» — это один из самых успешных проектов Путина, что это наш кормилец, и вообще на «Газпроме» все держится, что хорошо для «Газпрома», то хорошо для России. Много всяких таких вот штампов существует. Мы решили рассказать про изнанку этой истории с «Газпромом». На самом деле, если говорить коротко, то в реальности это компания-банкрот, которая на самом деле окажется в тяжелейшей финансовой ситуации, даже если цены экспортные на газ упадут, ну, хотя бы до прошлогоднего уровня, например. Это компания, которая за годы президентства Путина, Путин, кстати, по сути, фактически выполнял роль ее главного руководителя, потому что он активно вмешивался в дела этой компании, принимал там важные решения, руководил всем, насажал туда лояльных себе людей. Так вот, по сути дела, результаты работы «Газпрома» за 8 лет – это результаты его личной деятельности, и вот можно увидеть по цифрам, которые мы с Борей приводим в книжке, что довольно ужасающие результаты. Вырос в 3 раза долг. У компании сегодня катастрофические долги, большая часть из которых, больше трети, это короткие долги сроком до года, то есть их надо вот погашать, например, до конца этого финансового года.
Можно сравнить, чтобы быть корректным, можно сравнить с другими гигантами западными и российскими.
Ну, смотрите, например, сегодняшний долг «Газпрома» на последнюю отчетную дату – это 2/3 от годовой выручки.
Кому долг?
Это долг внешним кредиторам, тем, кто давал «Газпрому» займы и так далее. Прежде всего, банкам, на самом деле, в основном западным. Значительная часть из этих долгов – это короткие долги, у которых срок погашения составляет там несколько месяцев, да, меньше 1 года. Так вот, у «Газпрома» соотношение долга к годовой выручке составляет примерно там 66%, то есть 2/3 ровно, да. А у международных нефтегазовых компаний порядок цифр такой, там, например, 4% или 5%, да, вот у нашего «Лукойла» я точно помню, что соотношение долга к годовой выручке 4%. Вообще нормальным для международных нефтегазовых компаний считается где-то до 10-15% от ежегодной выручки. И вообще при таких вот высоких ценах на нефть и газ, которые были в последние годы, мировые нефтегазовые корпорации крупные, они сократили свои долги очень резко. Они сделали то же самое, что делает Кудрин с нашим бюджетом, да, они использовали это время сверхдоходов для того, чтобы долговое бремя снизить. «Газпром», наоборот, нарастил, вот как бы возникает вопрос, когда отдавать будут, когда упадут европейские цены на газ, вот такие вот неприятные вещи, который, к сожалению, является реальностью, мы вот и обсуждаем в нашей книжке.
Кто, вот кадровый вопрос, менеджеры «Газпрома», кто эти люди? И кто эти люди, и кто их западные коллеги?
Кто эти люди, да. Вот,
я имею в виду даже не поименно, я имею в виду кадровый состав.
При том, что, знаете, Виктор, я вот всю эту историю знаю, сейчас я расскажу подробнее, но я как-то года два назад прочитал одну аналитическую записку известного западного аналитика, который пишет, что вообще нет в мире прецедентов, когда в крупнейшей нефтегазовой энергетической компании ключевые посты в топ-менеджменте полностью оккупируют выходцы из таких структур, как, например, Санкт-Петербургский порт или какая-то региональная администрация, пусть и очень важного региона страны. Да? То есть, как правило, в мировых нефтегазовых компаниях крупных такие вот серьезные руководящие должности занимают люди, которые там имеют серьезный там, 10 и больше летний опыт работы в крупнейших нефтегазовых проектах, там, корпорациях и так далее. Вот простая цифра, которую мы приводим. Сегодня у «Газпрома» управление, это вот орган, который, собственно, и принимает основные решения в компании, состоит из 18 человек. Из них 11 – это бывшие сотрудники трех структур, которые когда-то где-то пересекались, что-то делали вместе с Путиным. Это
лично с ним знакомы.
Лично с ним знакомы, да. Это Санкт-Петербургская администрация времен Собчака, это Петербургский порт морской и это наши уважаемые российские спецслужбы. Все эти люди никакого отношения в своей истории никогда к нефтегазовой отрасли не имели. К сожалению, мы таким образом видим, что там такое квалифицированное большинство принадлежит вот людям, близким лично к российскому премьеру, он сейчас называется премьер-министром у нас, да, лояльным ему, когда-то с ним где-то работавшим, но не имеющим ничего общего с нефтегазовой отраслью.
Прервемся на звонки, надеюсь, они будут более-менее в тему. Виктор, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Ну вот относительно доклада я хочу сказать, ну вот я слушал в кратком изложении Немцова, что полностью согласен. Мне кажется, основной пафос, что вы предлагаете за конкуренцию и политическую, и экономическую. У меня вопрос немного другой, если Виктор позволит вот сформулировать мысль полностью. Значит, вот вчера был Немцов опять в передаче участвовал, и я ему сказал, что знаете, вот ну сейчас наблюдается кризис, как бы вот СПС мы видим, Белых из нее вышел. Мне кажется, основная беда вот все-таки СПС это в том, что она противоречива, что с одной стороны вот демократические идеалы, да.
Виктор, простите, что прерываю вас, тезис абсолютно понятен, вы, слава богу, не первый, кто его выдвигает. Давайте на это отвлечемся.
Переходим к СПСу.
Да, переходим к СПСу, не только к СПСу, а вообще к новому гражданству.
Конечно, правильная постановка вопроса, да, нельзя сидеть на двух стульях. Это, в общем, было давно понятно, и было понятно, что партия СПС находится в кризисе в связи с тем, что там нет внутренней определенности, за какой такой стратегический путь развития партии выступает, или она хочет быть вместе с властью, встраиваться в ту политическую систему, которую власть конструирует, или эта партия хочет отстаивать действительно...
Или это партия, скажем так.
Да, да, или это партия, которая хочет отстаивать идеалы свободы и демократии, и те ценности, на которых она, собственно, создавалась. Поэтому, мне кажется, неизбежно должен был наступить какой-то момент выбора, да, точка разлома, вот, мне кажется, она наступает сейчас. Хорошо, что это случилось раньше. Чем раньше, тем лучше. Мы получили некоторую определенность, мы получили полное понимание того, что люди, которые фактически управляют партией СПС, они хотят сделать из нее управляемый кремлевский проект. И я думаю, что это будет сигналом для всех тех людей, которые не хотят в этом участвовать и которые хотят действительно заниматься поддержкой гражданских свобод и восстановлением демократии в стране, для того, чтобы они сделали свой выбор и с этой партией дальше не ассоциировались.
Да, но как минимум ясности стало больше в этой ситуации.
Да, и это хорошо.
Да. Геннадий из Ленинградской области, здравствуйте.
Добрый вечер. Уважаемый Виктор Анатольевич и Владимир, вопрос мой, Владимир, к вам такой. Как вы считаете, кто и каким образом будет выплачивать долги «Газпрома» и других госкорпораций? Долги все-таки немалые. Спасибо большое.
Ну, до сих пор выплачивались они достаточно просто. «Газпрому» просто феноменально повезло, конечно, с ростом экспортных цен. Они существенно выросли с уровня там, 99-2000 года. Ну, что говорить, там, в 99 году средняя цена газа на границе с Германией была $65 за 1000 кубометров. сегодня российские потребители больше платят, да, вот, а сегодня там эти цены перевалили за $300 в Европе, то есть вот этот вот фантастический дождь из экспортных сверхдоходов, который свалился на «Газпром», он, по сути, позволял ему прикрывать свою бесхозяйственность, рост издержек, погашать вот эти огромные накопленные долги. Хуже будет, если цены перестанут расти и еще, не дай бог, упадут. Вот здесь вот действительно компания может оказаться в ситуации технического дефолта.
А кто будет платить?
Мы с Борисом даем четкий ответ на этот вопрос. Платить будем мы с вами, потому что есть два способа спасения «Газпрома», которые, по сути, уже задействуют. Первое – это выделение ему денег, накопленных государством из различных там источников. У нас же много разных кубышек, да, финансовых сегодня накоплено в стране. А вторая – это повышение внутренних цен на газ, которое осуществляется сегодня форсированными темпами. В прошлом году была официально впервые утверждена программа доведения цен на газ для россиян до паритета с европейскими расценками. Планируется, что они должны достичь этого паритета к 2011 году. То есть мы заплатим.
Понимаете, как хорошо. Мы хоть в чем-то на европейские стандарты выходим.
Да, в ценах на газ.
В ценах на газ. Не в правах человека, но в ценах на газ вышли. Василий из Вологодской области, здравствуйте. Вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор Анатольевич, и добрый вечер вашему гостю. Вот, как известно, при посещении Путиным Ливии был произведен обмен долгов Ливии России, Ливии и в том числе «Газпрому». Зачем «Газпрому» ливийский газ и вот венесуэльский газ? Тоже сейчас идут контракты, как известно, с Венесуэлом будут подписаны.
Понятно. Вопрос понятен.
Да, ну, во-первых, вот по той сделке, я, кстати, на Радио Свобода выступал тогда в апреле, когда она была заключена, и довольно жестко оценил эту ситуацию, потому что, понимаете, Ливия была должна нашей стране, российскому бюджету, этот долг списали в обмен на какие-то контракты, которые должны были получить там «Газпром», «Рособоронэкспорт», российские железные дороги.
То есть, опять-таки, переводя на простой язык, Каддафи был должен нам с вами,
да,
а выяснилось, что он должен Путину.
Да, Путин простил ему то, что Каддафи был должен нам с вами, да, и обменял это на то, что какие-то преференции получит «Газпром». Знаете, вот что касается зарубежной экспансии, это такая двоякая тема. С одной стороны, России, конечно, нужно выходить на международные рынки и работать. Вообще нет прецедентов успешных крупных энергетических компаний глобальных, которые не стараются расширить сферу своего участия, работать в проектах в самых разных странах, да. Поэтому, в принципе, вот эта тенденция нормальная. Беспокоит-то другое. То, что у «Газпрома» огромные проблемы с развитием своего базового бизнеса, то есть добычи газа дома, здесь, в России. Он ничего для этого не делает. Или делает крайне недостаточно. Инвестиции его в развитие наших газовых месторождений были мизерными в последние годы. «Газпром» предпочитал тратить деньги вот на все, что угодно, там, на скупку активов. Но вот все любят говорить о футбольных клубах, хотя с точки зрения реального соотношения вот денежного это мелочь. А реально крупные серьезные вещи, это вот, например, выкуп «Сибнефти» у Абрамовича, совершенно коррупционная и черная сделка такая непрозрачная.
Вот давайте,
да?
Остановимся, много говорилось об этом, давайте чуть вот коротко и подробно, в чем коррупционность сделки выкупа? Вроде, так сказать, взяли, выкупили, имеет право более крупная корпорация выкупила нечто более мелкое.
Ну, прежде всего, это сделали по очевидно завышенной цене.
Какие цены?
Ну, на самом деле, вот на начало 2005 года, когда эти разговоры только начались, да, «Сибнефть» стоил там порядка 10 с чем-то миллиардов долларов, выкупили ее почти за 14, то есть явно натянули там почти 4 миллиарда, это первое. Второе, есть принципиальный вопрос, который мы задаем, а зачем вообще это было делать? «Газпром» купил самую маленькую из российских вертикально интегрированных нефтяных компаний по объемам доказанных запасов нефти, компанию с падающей добычей, вот уже было ясно, да, то есть Абрамович продавал ее на издохе, да, то, что называется. То есть у компании реально добыча пошла в пике, сейчас она снизилась по сравнению вот с уровнем трехлетней давности, там, почти на 12%, когда ее «Газпром» выкупил. То есть он купил маленькую компанию с падающей добычей за огромные деньги, причем половина из этой суммы, по сути, была практически напрямую выплачена из бюджета, то есть это опять были наши с вами деньги. Государство зачем-то выкупило у «Газпрома» 10,7% его у акций, что, опять же, можно было не делать, можно было сделать по-другому значительно, в разы дешевле, да? И эти деньги тут же, по сути, переведены на выкуп акции Абрамовича.
Это называется, как это называется, там, подозрительное, да, есть какой-то термин в западной юриспруденции, да, что крайне подозрительная сделка.
Абсолютно. То
есть не коррупционная, но подозрительная. Никто, разумеется, не занимается выяснением этой причин такой подозрительности.
Ну, она, я бы все-таки назвал ее коррупционной, Виктор, потому что это сделка, где реально государство потеряло огромное количество денег.
Но мы можем коррупционной мы могли бы ее назвать, я сейчас говорю с точки зрения судейской, да? Угу. Если бы мы знали, что эти вот лишние миллиарды, да, и так далее, что они куда-то, мы знали бы руки, к которым они прилипли. Мы более-менее представляем круг, где обитают эти руки, но, так сказать, что-нибудь более конкретно известно про это.
А я был бы рад открытому разбирательству, например, судебному по этому вопросу. Кстати, мы откровенно называем эту сделку коррупционной вместе с Немцовым и еще говорили об этом в февральском докладе про итоги Путина. Никто на нас исков не подал.
А это совершенно замечательная характеристика акустики,
да,
общественной акустики.
И на наш взгляд, вот ее характер, вот эта инсайдерская природа, да, то, что знакомым своим людям передали огромные деньги, по завышенной цене купили у них не очень хороший товар, да. Но, на наш взгляд, это все основания для того, чтобы говорить о том, что здесь есть коррупция.
Не-не, мы будем заниматься грузинским геноцидом. Это гораздо более прибыльное дело для Следственного комитета, я имею в виду. Иван из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, я могу покаяться в том, что я, наверное, абсолютно наивный и ничего не понимающий человек. Мне почему-то казалось, что за счет таких компаний, как «Газпром», нефтедобывающие компании, мы все-таки должны поднимать нашу экономику. Получается, что наоборот, они существуют за народные деньги. Спасибо.
Вот это страшно интересная штука, на которую мы тоже обращаем внимание. Люди-то считают «Газпром» кормильцем. И все видят вот эти ролики, которые крутят по телевизору каждый день про миллиард рублей в бюджет страны каждый день. «Газпром» платит смешные налоги. Можно даже сказать, что вообще не платит их. Он платит вот по последнему полному календарному году, 2007-му, он заплатил $7.30 за баррель добытого эквивалента нефти и газа. Да? Например, нефтяные компании российские платят $40 за баррель. Ну и вообще при нынешних ценах на нефть и газ $7 это как-то маловато будет, согласитесь. Да?
То есть одну шестую он платит от того, что платят нефтяники.
Да, по сути дела, эта компания освобождена от налогов. Некоторые проекты, вот «Голубой поток», газопровод в Турцию, который работает, он просто полностью освобожден от экспортных пошлин и не платит государству в бюджет ни копейки. Поэтому вот то, что «Газпром» — это кормилец и становой хребет, это, конечно, иллюзия полная, которую мы с цифрами в руках и пытаемся развеять.
Я расскажу историю, я уже ее, кажется, рассказывал, но сейчас уже очень кстати. Совершенно случайно, знаете, как информация прилетает каким-то ветром. Совершенно случайным человеком, литератором, который никакого отношения к этой теме не имеет, его какой-то знакомый бизнесмен, который продает какую-то ерунду для труб, обмотку какую-то, ну так условно называем, ну, какая-то обмотка для труб. Он эту вот нечто, что он продает по всему миру за $8 за метр. Вот он по всему, причем в эти $8 уже заложена его прибыль, там себестоимость где-то 5-6, да, то есть уже он продает за 8 и очень рад. И он с изумлением рассказывал мне, а, значит, этот человек иностранец, он с изумлением рассказывал мне и то, что изумление и, так сказать, подчеркивает его иностранное происхождение, что «Газпром», значит, вместо 8 начал у него это покупать по 400. Я подумал, что, поскольку не русский человек, что он хотя бы нолик перепутал. Я говорю, наверное, все-таки 40. Ну, потому что в 5 раз. Ну, тоже.
Да.
Он говорит, 4. Он даже мне, я попросил его написать на бумажке. Он написал 2-0. То есть я тоже не поверил.
Ну, в том-то и причина. И удивление было. Это тоже то, о чем мы говорим.
То есть не в 5 раз, а в 50.
Да, расценки на закупки, расценки на строительство, там, реализацию каких-то новых проектов, они существенно там в разы выше, да, чем такие же аналогичные проекты или покупки там тех или той или иной продукции у других компаний.
С этим уже в рамках этого персонала ничего, видимо, сделать нельзя.
Да, поэтому мы как раз и предлагаем систему менять. Мы действительно, слушатель, один из тех, кто звонил, совершенно верно заметил, что единственное лекарство против этой системы – это конкуренция. В монопольной среде неизбежно все начинает вот так вот гнить, как это происходит, ну,
в «Газпроме». Разумеется, если я могу у вас что угодно купить за деньги, которые мы берем из третьего кармана, да,
да.
То, разумеется,
совершенно
будем
точно
Завинчивать цену, вопросов нет. Леонид из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я недавно в газете прочел, что Вот Абрамович в свое время, когда покупал акции Сибнефти, он их покупал за бесценок. Это он признается в суде с Березовским в Англии. И это из материалов судебного дела. И, значит, поскольку раз он покупал на аукционе, на который не были допущены иностранные компании, и практически покупал за бесценок эти акции, да, то есть получается, что есть состав преступления. То есть он, так сказать, обогатился незаконно.
Вопрос ясен. Я попробую сказать то, что я, как не специалист, понимаю. Значит, человек, который купил подешевле, а продал подороже, он не преступник, если он это сделал в равных честных условиях со всеми остальными. Он просто удачливый торговец. А вот насчет равенства условий здесь-то и запятая.
Да, ну вот преступником здесь, наверное, можно считать того, хотя, безусловно, это заслуживает расследования и всего прочего, да, но того человека, который организовал такого рода аукцион по продаже.
По таким условиям, да.
Да, и, конечно, это принципиальный вопрос к тем приватизационным процедурам, по которым уходила крупная промышленность в середине 90-х годов, вот те самые залоговые аукционы. Это правда. Действительно, это были абсолютно непрозрачные такие аферы, которых до сих пор, которые дискредитировали вообще российские реформы надолго. Это так на вот, самом деле правда.
Так просто забавно, что те годы названы лихими 90-ми, да, и, значит, а хвостик этой истории вылез уже вполне при пути, когда Абрамович это самое продал за 14.
Да, ну вот здесь мы еще раз можем смотреть как на двойные стандарты нашей власти, да, потому что у одних отбирают за бесплатно, обкладывают их претензиями, долгами и сажают в тюрьму, а другим переплачивают в десятикратном размере, да, за то, чтобы забрать у них, в общем, на самом деле, не самый лучший в мире актив.
Последний звонок в этой половине программы. Александр из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня интересуют не профильные расходы компании «Газпром». Вот есть радио «Эхо Москвы», главный редактор очень чванится и кичится тем, что его акционер «Газпром». Нет ли тут противоречия?
Ну, вообще, вопрос наличия у «Газпрома» непрофильных активов – это вопрос, который дебатировался в течение всех 8 лет президентства Путина. Обещали поначалу их продать там на открытых прозрачных аукционах. Ничего не продали, накупили даже новых, тратили на это гораздо больше денег, чем на профильные инвестиции в развитие добычи газа. В результате добыча газа не растет. Сейчас начнет довольно серьезно падать. Проблемы с дефицитом газа мы в стране уже серьезно ощущаем. Если будет реально холодная зима, я думаю, это так стукнет по всем, а люди немедленно это почувствуют. Что касается того, что делать с непрофильными активами, часть из которых, вот медиа-активы, например, да, по большей части убыточные, конечно, все это дело надо продавать. Я не хочу комментировать конкретную ситуацию вокруг «Эхо Москвы», я скажу общий принцип, да, что, на мой взгляд, это не дело газовой компании отвлекать свои ресурсы на содержание каких-то совершенно непрофильных вещей, типа футбольных клубов, там, радиостанций и так далее, в ситуации, когда у нее в добыче газа, собственно, в ее основном хозяйстве, огромные серьезные дырки, которые закрывать пока непонятно чем.
Я, поскольку речь шла, там упомянуто конкретно «Эхо Москвы», я хочу сказать, я абсолютно согласен с Владимиром. Вопрос в том, что в условиях свободного рынка и свободной политической жизни радиостанция, такая радиостанция, как «Эхо Москвы», разумеется, нашла бы себе других акционеров. И в нормальной стране с нормально развитой политической жизнью стояла бы очередь, чтобы быть акционером такой успешной радиостанции. Другое дело, что в нашем случае Кремль определяет, кто у тебя будет акционером. Так было с нашим последним телеканалом ТСН, значит, ТВС, так, конечно, с «Эхом Москвы». То есть выбора особенного нет. Тут надо не столько кичиться, сколько констатировать, что либо так, либо никак. А продолжим мы разговор уже после выборов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Парламентские выборы в Беларуси признаны состоявшимися. По данным Центра избиркома, в голосовании приняли участие более половины избирателей. Наблюдатели от демократических сил говорят о допущенных многочисленных нарушениях. Американский военный корабль, подошедший к побережью Сомали, наблюдает за действиями пиратов на захваченном украинском судне «Фаина». На борту груз оружия и 21 член экипажа, 17 украинцев, трое россиян и один гражданин Латвии. В район захвата направляется также российский военный корабль. Бывший лидер российской партии СПС Никита Белых войдет в Объединенное демократическое движение, учредительный съезд которого состоится в Москве 13 декабря. Президент Татарстана Минтимер Шаймиев вернулся из отпуска на родину. 12 сентября в интернете, в частности в личных блогах, была размещена ложная информация о кончине Минтимера Шаймиева. Двум морякам, затонувшего в Черном море сухогруза «Толстой», удалось спастись. Они самостоятельно выбрались на берег. Поиск остальных 8 членов экипажа продолжается. На севере Пакистана похищен гражданин Польши, инженер, сотрудничавший с одной из нефтяных компаний. При нападении погибли 2 водителя и охранник. В афганском городе Кандагар убита сотрудница полиции, возглавлявшая отдел по борьбе с преступлениями против женщин. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. В Австрии проходит голосование на досрочных парламентских выборах. Судя по последним опросам, наибольшие шансы на победу у социал-демократической партии, за которой следует консервативная народная партия.
Все свободные. Разговор в прямом эфире. Сегодня мой гость Владимир Милов, экономист и политик. Ну вот давайте продолжим. Стало быть, мы остановились на непрофильных активах и том, что, собственно, не добывается то, что должно добываться. Я поставлю вопрос так. Мы же не фантазируем о том, что мы завтра проснемся и будет другой менеджмент у «Газпрома». Значит, какова глубина, какой прогноз по глубине кризиса? Если там внутри, вы сказали, все-таки 11 из 18 не имеют отношения, а все-таки 7 из 18 имеют отношения. Есть вообще бизнес российский, который не может не понимать, особенно после вашего доклада, этой ситуации? Есть ли какие-то, так сказать, живые нервы внутри этого организма, которые позволили бы сигнализировать об опасности и не доводить дело до уже банкротства?
Нет, к сожалению, такой ситуации гниения полного, да, в каком-то смысле «Газпром» — это некоторый срез вот той модели жизни, которую выстраивает действующая власть в стране, полностью монополизированной, вертикальной, иерархичной, да, где всем заправляют не профессионалы, а люди лично лояльные, там, знакомые, одноклассники, там, сокурсники и прочее, да. Вот как раз «Газпром» — это такой самый неприятный пример, на котором просто можно легко увидеть, до чего они все это дело довели. Действительно, кризис очень глубокий. Что делать с снабжением страны газом, просто непонятно, потому что «Газпрому» страшно повезло, что были две относительно теплые зимы. Последние вот две зимы, потому что вот зима 2005-2006 годов, там в январе-феврале был очень неприятный период, где-то 4-5 недель, когда было реально холодно, длительное время, такие очень холодные температуры по всей России и Европе, да, кстати. И тогда вводились очень серьезные длительные ограничения. То есть, например, электростанциям в европейской части России ограничили, по сути, поставку газа на 75-80%. То есть просто газа не было. Они вынуждены были где-то бегать, искать мазут, чтобы заместить газ, который вообще не поставлялся. Были ограничения введены для экспортных наших потребителей в Германии, в Италии, в странах бывшей Югославии, в Венгрии там, и так далее. Это очень был тревожный звонок, и, к сожалению, с тех пор, вот за 3 года ситуация стала гораздо хуже. Я думаю, что если долбанет, так вот будет минус 20, например, в течение длительного времени, а вообще в России это нормальная такая температура, согласитесь.
Ну да, да.
Я думаю, что мы действительно получим, вот недавно, кстати, пресса много писала про записку Чубайса и Гайдара, Путину и Медведеву, о кризисной ситуации в газовой отрасли. То есть уже даже и Чубайс с Гайдаром догадались, что в газовой отрасли у нас серьезные проблемы. Вообще это теперь как бы стало общим местом для аналитиков, что у нас в газе кризис, и зимой мы можем получить просто массовое отключение городов, всей нашей электроэнергетической системы от подачи газа. Да, поэтому...
А кто будет крайним? Вот зная нашу систему политическую. Вот завтра крещенские морозы, не к ночи будь помянуты, да, вот это все начинается, и появляется премьер-министр, и кого он на вилы народу начинает?
Вообще, вы знаете, вот я ничего нового сейчас не скажу, да, потому что я от людей из «Газпрома», от людей из высших таких управленческих кругов этой компании слышал фразу, что все спишем на Чубайса. А вот в пару зим назад, да, как раз
вот
были
он,
эти
вот
проблемы.
Вот он и подает записки.
Потому что они говорят, что это же его дело бегать, мазут искать, сломя голову, платить за него втридорога, да, вот в эти периоды пикового дефицита поставок и внезапных холодов, когда резко увеличивается потребление там и так далее. Да, вот все, большинство станций электрических в России, которые потребляют газ, они газомазутные. То есть там можно использовать мазут в качестве резервного топлива. Но вот они и говорят так, что у Чубайса в стране мазута производится много. У Чубайса как бы деньги должны на это найтись. Это не наши проблемы, мы просто отключим газ. И дальше не будем,
Это государственный подход.
Да, не будем переживать о том, как... Абсолютно государственный, не будем переживать, где брать деньги, если у нас возникнет банкротство и дефолт, придет государство и нас спасет, да. Чубайс будет вынужден искать где-то мазут, чтобы заместить наш газ, поэтому...
Слушайте, хорошо работать в «Газпроме», у вас там нет знакомых?
Знакомых...
Может, мне как-то в менеджмент пойти?
Знакомых у меня там много. Виктор, причем там, знаете, такая же ситуация, которая, кстати, во многих путинских структурах имеет место. Там на среднем и низшем уровне управления достаточно много таких очень порядочных и профессиональных людей работает. Многие из них, кстати, втайне вот нам симпатизируют, например, я получил очень много от них отзывов и звонков там, и лично мне люди говорили, слушайте, какие вы молодцы, что написали правду о том, как у нас все запущено, да, но они же находятся, будучи задавленными, да, вот этой вертикалью из бывших сотрудников собчаковской администрации, и, в общем, ничего особо не могут сделать, они просто пытаются что-то делать на своих местах, поэтому, в принципе, конечно, я могу сказать, что моральная обстановка в «Газпроме» там очень тяжелая, все эти вещи они понимают. Но сделать никто ничего не может.
Москва, Андрей, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Виктор, с вашего позволения, можно буквально блиц вопроса? Три.
Конечно. Три? Ну, коротких давайте.
Да, да. Первое. Скажите, Владимир, скажите, пожалуйста, реальная инфляция сейчас на каком уровне держится? Второе. Когда, наконец, долбанет дефолт? Вот. И третий вопрос... Алло.
Да-да-да,
мы слушаем.
Слушаем
вас, да.
В ужасе некотором, но слушаем. Так, соскочило.
Два вопроса. Да, ну, два. Понятно. Что касается инфляции, да вы знаете, она даже по официальным цифрам такая не очень приятная. 10% с начала года. Это самая высокая инфляция с 2001-го. А 2001 был очень инфляционным годом. Сейчас многие забыли уже об этом. Причем, действительно, Росстат все время манипулирует с корзиной, по которой он считает инфляцию. Вот эта официальная цифра, она рассчитана по корзине уровня потребления достаточно высокой части среднего класса. То есть, если посчитать по минимальной продуктовой корзине инфляции, инфляция существенно выше, она сейчас составляет где-то около 20%, я думаю, что к концу года будет 35-40, может быть и выше. И при том, что действительно есть сомнения, но вот здесь я ничего не могу сказать, здесь можно только оценки давать, есть сомнения в том, что вообще вот эти официальные цифры инфляции, они сильно занижены, потому что люди же ходят в магазины, видят ценники, там все растет в разы, а не на какие-то там 10, 15, 20 и даже 30%, и это как бы правда, поэтому действительно вот здесь точно оценить, насколько Росстат манипулирует с этими цифрами, невозможно, но ясно, что проблема инфляции в стране стала, наверное, самой серьезной из всех наших экономических проблем. Что касается вот вопроса, будет дефолт или нет, это более сложная история. Вот мне кажется, люди, когда говорят о кризисе возможном, они всегда мыслят в парадигме вот 98-го года, что будет что-то похожее на такой же тотальный финансовый обвал. Как раз тотального финансового обвала, я думаю, не будет, потому что действительно государство лучше подготовило, сократила долг свой, государственный долг сегодня на рекордно низких отметках находится, профицитный по-прежнему бюджет, есть большие накопленные финансовые ресурсы и в стабфонде, и в золотовалютных резервах Центробанка, но мне кажется, что природа кризиса в этот раз будет другой, просто будут нарастать огромные проблемы в разных сферах нашей жизни, которые подорвут ту потребительскую модель, которая у нас развилась в последние годы. Вот смотрите, из-за мирового кредитного кризиса нам перестали дешевые западные займы приходить, все банки свернули кредитные программы. Сегодня невозможно кредит новый получить. Вот из-за этого у нас огромные проблемы с ликвидностью. Они еще усугубляются из-за оттока капитала, который случился после вспышки грузинского конфликта. На это накладывается то, что инфляция съедает даже тот относительно небольшой замедлившийся рост доходов, который продолжается и сегодня есть. То есть у людей сокращаются по всем направлениям потребительские возможности. И мне кажется, речь идет не о том, что экономика дефолт. да? А речь идет о том, что, вот, наверное, та модель развития, которой многие у нас наслаждались в предыдущие годы, когда все росло и не было конца и края этому видно, она исчерпана. Сегодня мы находимся в ситуации стагнации, в ситуации, когда нам скорее придется думать о распределении ресурсов, а не об увеличении потребления, улучшении своего уровня жизни и так далее. Мне кажется, люди психологически отвыкли для этого. Вот сейчас посмотрим, как это будет развиваться все.
Я хотел как раз... Это уже вопрос просто от меня. Мне это интересно. Если послушать наши средства массовой информации государственные, то наш кризис финансовый — это только отголосок, прямой отголосок. Ну, Штаты подвели. Опять западный мир подвел. У них там кризис, а поскольку все связано, то кризис и у нас. Значит, ну, правда, суммы падений у них и проценты падений у них и проценты падений у нас в этом не убеждают. До какой степени, тем не менее, наши, падение наших, значит, рейтингов, до какой степени это наша рукотворная, до какой степени это обусловлено мировым кризисом?
Ну, это хорошо, конечно, объяснять свои провалы какими-то внешними причинами. Вот помните, когда у нас дефолт случился 10 лет назад, Борис Николаевич Ельцин выступал и сказал, как азиатский финансовый кризис больно ударил России, да? Хотя, конечно, всем было понятно, что и своими ручками здесь наделали тоже много всего. Вот, а я бы сказал, здесь трудно оценить в цифрах, но, грубо говоря, да, тут примерно пополам вот в те проблемы, которые у нас сегодня существуют, действительно очень серьезный вклад мировых финансовых трудностей, причем это неизбежно. Вот если кто-то думает, что можно как-то было развиваться так, чтобы не зависеть от Америки, никак это нельзя в современном мире. И больше того, все благополучие, которое у нас и было в предыдущие годы построено, оно в основном было построено в подавляющей своей части на финансовые ресурсы, которые приходили прежде всего с Запада. Сначала в виде доходов от экспорта сырья, а потом в виде огромного дождя из дешевых западных займов, которые обрушились на Россию в 2005-2006 годах и примерно год назад прекратились из-за того, что начался вот этот мировой экономический кризис. Поэтому вот зависимость от мировой экономики, она имеет свои минусы, но и плюсы. И вот здесь глупо думать о том, что мы как-то можем отгородиться.
Не, ну когда идут плюсы, то это наша заслуга, когда минусы, то это из-за них.
Безусловно, да, да. А вот что касается вклада нашего, он, конечно, очень серьезный. Прежде всего, мы испытываем трудности из-за того, что в предыдущие годы не смогли реализовать структурные реформы и провалили их. Да? У нас хилая банковская система. Мы провалили пенсионную реформу, которая могла бы дать длинные деньги экономике на развитие, но так и не дала. Остались с распределительной пенсионной системой имени Зурабова. Да? У нас хилый фондовый рынок, где очень мало обращается акций, и в основном свободными акциями владеют иностранные портфельные фонды, которые вот пугливые, как лань. Да? Вот что-то случилось там, а еще мы тут добавили наездами на Мечел, там, войной в Грузии и так далее. И вот эти деньги все побежали из России, и оказалось, что красная цена реальная нашему фондовому рынку, вот мы видим индекс РТС там 1300, да?
А был?
А вовсе, ну он был 2300 на начало года, а всякие аналитики обещали, что будет 2800. Вот он сейчас рухнул до 1300, и многие утверждают, эксперты, что это еще не предел. Я согласен с тем, что скорее фондовый рынок в ближайшее время возобновит такое серьезное падение. Поэтому и мировой кризис, да, ну безусловно, мы еще, конечно, добавили сами, провалили реформы, показали, что у нас очень высокие политические риски, и что у нас продолжают, как говорится, кошмарить бизнес. Причем это же вообще процесс не прекращается. То есть, ладно бы это было дело Мечела там, или ТНК-БП. А потом пошел Чичваркин. Сейчас мы видим историю с полем с золотом. То есть, вошли во вкус, да, то, что называется, в каком-то непрекращающемся режиме. Каждый день мы получаем новости о новых атаках на бизнес.
Да. Объясните мне, гуманитарию и человеку несведущему, вот, опять-таки, что называется, на пальцах. Каким образом бьет по мне вот рядовой гражданин, да, который там ходит в магазин и живет здесь и не играет на бирже? Каким образом падение этого индекса ударяет по мне? Вот там было... Просто что, это какая-то, получается, такая вещь в себе. Вот было 2800, планировалось, стало 1100. Мне-то с этого чего?
Да, ну, здесь есть две вещи. Первое, Виктор, это то, что дело не в самом падении, а как раз падение фондового рынка является индикатором того, что в России в экономике проблемы. И, скорее, это просто такая красная такая лакмусовая бумажка, которая показывает, что не все хорошо. А конкретно гражданин сегодня, может быть, и не почувствует. Но вот здесь есть вторая история. Состоит она в том, что все не так просто, и достаточно большое количество российских финансовых структур уже вложились очень серьезно, вложили свои капиталы в фондовый рынок, падение фондового рынка означает, что у этих структур будут убытки. Вот. Например, средние мелкие банки. Вот это мы, вот вспомните 2004 год, вот 4 года назад у нас такой был очень неожиданный, очень болезненный банковский кризис, когда в банках денег не было, люди побежали вклады забирать, им не выдавали там и так далее. Да? Вот представьте, например, что грохнется несколько мелких или средних банков, которые вложились в акции, понесли убытки, они не смогут расплачиваться с кредиторами. А мы, кстати, видим, получаем сообщения о том, что некоторые банки уже, например, заморозили выдачу денег по кредитным картам и так далее. Да? К чему это приведет? Это приведет к немедленному кризису доверия на межбанковском рынке. Банки перестанут давать друг другу деньги, не зная, что за убытки и проблемы у каждого в их черном ящике. Это значит, что у нас может повториться банковский кризис, который будет гораздо хуже того, который был в 2004 году. А вот еще одна история связана с тем, что у нас все-таки как-то начала работать частично накопительная пенсионная система. И проблема связана с тем, что куда были в основном вложены накопительные пенсионные деньги? В акции. Акции упали в цене, накопительные пенсионные деньги обесцениваются. Это значит, что это, в принципе, ударит по всем нам, прежде всего, не тем пенсионерам, которые сегодня получают пенсии, а по нам с вами, которым как-то придется где-то искать деньги, когда мы, в общем, состаримся и достигнем пенсионного возраста. Вот эти деньги сегодня обесценились, пенсионные управляющие компании терпят реальные убытки. Что с этим делать, я пока никаких рецептов от власти на эту тему не слышал. Поэтому коснется, так или иначе, по более каким-то сложным цепочкам, но коснется довольно широкого круга граждан.
Андрей из Москвы дозвонился с третьим своим вопросом.
Да, да.
Здравствуйте, в эфире.
Владимир, скажите, пожалуйста, а почему у нас до сих пор не заработал такой институт, как центральный контрагент? И ваше отношение к отмену закона Гласса-Стигла? Спасибо.
Ух ты, я ничего это не понимаю.
Не, насчет центрального контрагента я реально не очень понимаю, что вы имеете в виду, и, может быть, отдельно хотите, пришлите мне в живой журнал ваш вопрос, мы с вами на эту тему подискутируем. Может быть, дальше пойдем.
А вот там было такое имя собственное.
Я ничего не могу прокомментировать.
На это. Ну, хорошо, вы меня успокоили, Владимир, а то я в глубоком комплексе неполноценности от таких вопросов. Александр Иванович из Московской области, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Ну, по-моему, вы очень крепко вешаете лапшу на уши простым людям. Первое. Одна из причин вот этого мирового финансового кризиса, по высказыванию самих же американских экономистов, заключается в том, что, и приводился пример, что один из ведущих, кстати, последний банк, активы которого были проданы, получив прибыль в 4 миллиарда долларов, выплатил в виде зарплаты, бонусов и подарков своим сотрудникам.
Александр Иванович,
6 миллиардов.
Александр, есть ли у вас... Нет. Есть ли у вас вопрос к моему гостю?
Вопрос. Хорошо, вот все, вы сейчас разложили по полочкам
«Газпром». Вопрос, Александр Иванович.
Вопрос. А что у нас с РАО ЭС Чубайса? Сколько прибыли он перечислил?
Все понятно. Ваш вопрос понятен. Значит, во-первых, я очень рад за Александра Ивановича из Московской области, совершенно мне неведомого, который разбирается в экономике лучше вас. Я думаю, вам надо с ним попробовать связаться и как-то расширить свое образование.
Ну да, вот я только единственное не понял, при чем здесь лапша, потому что да, в мире есть серьезный кризис, да, очень много разных проблем в Америке, да, действительно. Действительно, были там провалы и в регулировании, и в финансовой политике, которые привели вот к этим всем трудностям. Как это связано с лапшой, которую
объясню,
мы, Виктор,
Александр Иванович, вешаем, Александр Иванович находится в глубоком убеждении, что он лучше вас разбирается в мировой экономике.
Может быть, вот да, я этого совершенно не исключаю. А вопрос там был про РАО ЕС, насколько я понимаю. Да. Ну вот, с РАО ЕС более сложная ситуация. Вообще, надо сказать, что в РАО ЕС как раз за время работы Чубайса ситуация значительно улучшилась, в отличие от «Газпрома». То есть это в каком-то смысле противоположная картинка. Компания, несмотря на то, что государство достаточно серьезно сдерживало рост тарифов на электричество с одной стороны, а с другой оно повышало все время цены на топливо, прежде всего газ, который является основным источником топлива. Несмотря на это, РАО ЕС показывала прибыльную работу, прибыльность увеличивалась, компания была достаточно прозрачной и вот прошла через достаточно серьезный такой процесс реформирования, реструктуризации системы управления производством. И, в общем, общем, надо сказать, что таких серьезных сбоев в работе РАО ЕС, которые мы наблюдаем с «Газпромом», не было. Им ситуацию, даже помните, когда холодные месяцы были, да, вот как раз вот зима, январь-февраль 2006-го, да, когда там говорили о том, что там могут быть серьезные какие-то аварии, там вводились плановые отключения электроэнергии. Всю эту штуку мы прошли достаточно спокойно. Единственное, что случилось, это вот эта такая неприятная история с московским блэкаутом, да, в мае 2005-го. Но, как мы видим, история пока не повторяется. И тогда, кстати, последствия этой аварии достаточно быстро удалось локализовать. И, по большому счету, это был такой последний привет от недореформированной электроэнергетики, потому что как раз после этого, а вот после того, как авария произошла, Мосэнерго разделилась по видам деятельности на ряд самостоятельных компаний. Вроде как все пока работает нормально. Таких серьезных провалов в электроэнергетике, хотя там есть масса проблем, тоже недостаток инвестиций, тоже вопрос о том, как этот сектор будет теперь развиваться в дальнейшем, когда Чубайс ушел, и там совсем другие люди этими вопросами занялись. Но там таких каких-то системных кризисных явлений, как в «Газпроме», вот этого огромного долга, который неизвестно как погашать, вот этого бурного роста издержек, да, а вот этой ситуации с тяжелейшим производственным кризисом и угрозой падения производства, да, которые начинаются в «Газпроме». В РАО ЕС, конечно, ничего такого нет.
Для меня это ответ по существу вопроса про ЕС, а для меня, возвращаясь к этому звонку, для этого есть очень интересная причинно-следственная связь. Вот именно тот самый человек, который считает, что он лучше других разбирается в экономике, одновременно и считает, что во всем виноват Чубайс.
Наверное, да.
Это, вот эта психологическая причинно-следственная связка существует. А вопрос личный. Вот я смотрю на вас, а вы совсем молодой человек. Какого года-то?
72-го, 36 мне. Меня многие называют старым уже, молодые политики из подрастающего поколения.
Да, да, да. Ну, не мне об этом судить. Откуда вы такой умный взялись? Что вы закончили? До того, как вы попали, собственно, до того, как вы вышли из экономистов в политики и начали писать, что вы закончили? Просто интересно, откуда такие берутся?
Да я не сказал бы, что я какой-то особенно умный, просто есть какой-то системный взгляд на вещи, которые я стараюсь проводить по жизни и как-то доводить до людей. Я закончил Московский горный университет, то есть я инженер по образованию, и в 97-м году, я тогда молодой совсем еще был, мне еще 25 не исполнилось, я решил попробовать себя на госслужбе и пришел работать в Федеральную энергетическую комиссию. Это вот структура, которая занималась регулированием электроэнергетического и газового рынков. И я пришел туда на самую маленькую должность. И это как раз, помните, было время, когда весной 97-го Ельцин бросил призыв там к молодежи идти работать на государство.
Так не вот то, вы что, есть это молодежь.
Ну, типа того, да. Не то, чтобы это было напрямую связано вот с ельцинским призывом, но как-то это так совпало. И, с одной стороны, мне повезло, что я встретил там людей, которые оценили как-то мои способности. И, с другой стороны, я просто сразу начал предлагать себя как автора каких-то серьезных концептуальных решений в области государственной политики в этой сфере. Я за время работы там стал таким не теоретическим академическим, а таким экономистом-практиком, да, то есть я действительно серьезно разбираюсь в том, как работают конкретные экономические законы в крупных энергетических корпорациях, на энергетических рынках и так далее. Я постоянно предлагал какие-то свои решения там важных системных проблем, там, в ценообразовании, в принципы государственного регулирования, проекты законов там писал, стратегии, концепции всяких и так далее. Ну, как-то так получилось, что я за эти вот годы стал достаточно известным человеком вообще в энергетической отрасли, не только в России, но и в мире. К моему мнению прислушиваются во многих местах. И так получилось, что через какое-то время я стал, в общем, расширять круг тем, по которым я высказываюсь и что-то комментирую, вот так оно потихонечку дошло и до политики. Мне кажется, что для политики тоже какая-то свежая кровь – это неплохо.
Это безусловно. Я эту мысль по гораздо более трагическому поводу как-то вспоминал по поводу доклада, альтернативного доклада по Беслану, когда депутат-родинец, да, Савельев вдруг выступил с альтернативным, вдруг подписал совершенно возмутительный анти, да, путинский альтернативный доклад. А вся штука в том, что он физик, физика взрывов, да, так сказать, по специальности. И именно его знания как профессора физика не позволили ему подписать основной доклад. То есть, может быть, по идеологии он с Путиным согласен, но как физик он не мог подтвердить фальшивые выводы, да, он не мог поставить под сомнение свою репутацию ученого. Я просто хочу сказать, что вход в политику из какой-то науки, он вполне естественным образом происходит вот и в том случае и в этом, когда в какой-то момент квалификация профессиональная входит в противоречие с системой, да, то есть вы не можете работать... Вот сегодняшний человек, работающий в «Газпроме», он либо перестает быть экономистом, либо он, да...
Есть такой момент. Но здесь еще, Виктор, что здесь, мне кажется, важная вещь стоит в том, что я всегда был неравнодушен к тому, что у нас в стране происходит, и как только у меня появился некоторый экспертный авторитет, я получил трибуну в разных известных уважаемых изданиях, в СМИ, там, да, я понял, что мое мнение слушают, я, конечно же, начал использовать это для того, чтобы пропагандировать те идеи демократического развития нашей страны, которые мне близки, и смотреть спокойно на то, что у нас сейчас происходит, я, конечно, не могу. Поэтому у меня не было выбора. Да? Это был такой вход в политику, это было абсолютно естественное явление.
А это самый правильный неизбежное. Вход. Александр Александрович из Челябинской области, боюсь, что это последний звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Значит, у меня вопрос вот какой. Чубайс убил 7 лет, чтобы энергетика стала частной, электроэнергетика. И вдруг «Газпром» подмял ОГК-2, это Троицкий ГРЭС Челябинской области, одна из звеньев, значит, под государственную компанию. Она акционер, ну, о «Газпроме» много было разговора, значит, вот Чубайс 7
пожалуйста.
Лет переделывал, а сейчас подмял «Газпром» под себя, мы оказались под лапой опять государства. Понятно. Это один вопрос. И второй вопрос. Значит, при замене руководящего состава «Газпром» заменил 16 директоров станций, которые при откате, разрыве контракта получили по 24 миллиона рублей.
Да, это даже не вопрос, это информация довольно
известная.
Да,
но, к сожалению, вот одна из моих претензий к Чубайсу состоит в том, что он не довел этот процесс реформы до конца, по сути, в каком-то смысле бросил его на полдороги. Он обещал создать конкурентный рынок, где бы конкурировали независимые друг от друга частные генерирующие компании, принадлежащие разным владельцам. А так получилось, что после его ухода все электростанции, подавляющее большинство, оказались в руках нескольких крупных промышленных групп, большинство из которых близки к государству, и часть мощностей государство контролирует до сих пор. То есть «Газпром» получил где-то четверть российских энергетических мощностей. Конечно, это никакой не конкурентный рынок. Конечно, это, по сути, перекладывание этого хозяйства из одного кармана в другой. Чубайс, к сожалению, в этом случае оставил дело недоделанным.
Закончим, там примерно полторы минутки у нас, даже минута осталась. Закончу вот на каком вопросе. Вы говорите, что вы уже не самый молодой политик среди вашего окружения. Видите ли вы вокруг себя людей, вот близких вам по духу, среди вашего поколения? Потому что с нашим более-менее, боюсь, все ясно.
Да, достаточно много. Единственное, что у всех этих людей есть какая-то профессиональная ситуация, карьера, есть семьи, да, и очень трудно ожидать от них каких-то активных действий именно в политической области, потому что, ну, сейчас вы знаете, с чем это может быть сопряжено. Люди не хотят портить себе карьеру, не хотят портить себе отношения с властью, хотя такое тихое недовольство очень серьезно растет, и я лично знаю, что среди многих людей моего поколения мои взгляды на ситуацию очень популярны. Надеюсь, что когда-то их поддержка сможет очень серьезно помочь.
Владимир Милов, независимый политико-экономист, был в прямом эфире на радио «Свобода». Сразу после выпуска новостей в программе «Общественное мнение» речь пойдет об отношении россиян к текущей политической ситуации. В гостях у радио «Свобода» будет ведущий научный сотрудник Левада-центра Леонид Седов. А это была программа «Все свободны». Услышимся через неделю.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что происходит в Ингушетии, это то же самое, что по всей стране происходило в 1937 году.
Финансовые власти страны оперативно отреагировали на ситуацию в мировой экономике.
Если Иран получит такое оружие, он уничтожит Израиль. Потом на очереди будет Америка.
Кризис, какого не было со времен Великой депрессии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255.
Смотрим телевизор. Как всегда, по понедельникам в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 13 до 14. Повтор в 2 ночи. Время московское. Телевидение в нашей жизни. Те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь.